Иоанна 7 глава, мы сегодня посмотрим с 1 по 36 стих. Вы хотите Божью волю исполнять? С 1 по 9 стих. Мы знаем, давайте вспомним, вот там в Тимофее такая вещь говорится, что все Божье Слово, оно Боговдухновенно, да? И полезно для научения, наставления, чтобы мы, Божьи люди, были на всякое дело готовы. Помните этот отрывок, да? И мы пели в песне, что Слово, оно как хлеб для нас. Поэтому мы изучаем Слово Божие, придаем такое важное значение изучению Слова Божьего. И я прочитаю с 1 по 9 стих. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, постановление кущи. Тогда братья его сказали ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Все сказав, им остался в Галилее. Иисус, мы читаем, он не хотел ходить по Иудее, потому что... И здесь говорится, иудеи хотели его убить. И Иисус знал, что настанет время, когда он пойдет на крест. Но это не было еще Божье время. И поэтому Иисус знал, что еще нужно подготовить учеников, научить их. И это было не время. И он не шел на ненужную конфронтацию, когда было очень много дел в Галилее. Так? И немножко получалось, как будто Иисус, он как тихо слишком работает, казалось, да? Не так, может быть, некоторые ожидали пришествия Мессии. И мы здесь видим, что здесь Дух Святой, Иоанн, через Иоанна, он говорит, братья его даже не веровали. Видите это в 5 стихе. Потом у Марии после Иисуса родились от Иосифа дети. Вот, и мы здесь читаем. Потом они уверовали, потом братья Марии. Конечно, они уверовали, мы знаем, один из них апостол Иаков, да, который написал, потом апостол Иуда тоже, который написал послание. Они были братья Иисуса. Ну, вы, наверное, это знаете. Вот. Но сейчас, в данный момент, они не верят. Они говорят, яви себя миру. Они хотели, чтобы Иисус воцарился как царь. Да, это вот было их сильное желание всего израильского народа, чтобы Мессия пришел и воцарился, сбросил римское владычество, установил это Царство Божие здесь, на земле. Они очень этого хотели. Они хотели видеть славу Божию, чтобы Иисус явил себя всем. И я думаю, вот мы так же. Вы хотите видеть славу Божию, да? Мы хотим, мы иногда спрашиваем, почему Бог не прославится? Он такой великий, он такой потрясающий, почему Бог не прославится? Мы иногда задаемся таким вопросом. Мы думаем, что-то мало, что-то происходит, переживаем из-за этого. И нам кажется, что если бы Бог действовал бы как бы больше, нам бы, другим было бы легче веровать. И потому что иногда Бог как-то тихо работает, Иисус как-то тихо, незаметно работает в нашей жизни, нам становится самим иногда трудно веровать. Вот братьям именно поэтому и было трудно веровать. Вот. Но Иисус хотел, чтобы люди в Него веровали не просто как царя, который там наказывает злых, выгоняет римлян. Иисус что хотел? Он хотел, чтобы они верили, что Иисус есть хлеб жизни. Вот это им было трудно понять. И мы иногда концентрируемся на внешнем, на каких-то материальную помощь, повседневную помощь мы ожидаем от Иисуса, а Иисус хочет, чтобы мы прежде всего понимали, что Он жертва, Он хлеб жизни, которым важно питаться. И я думаю, это трудно для нас, так же, как для братьев Иисуса, это было трудно. Мы иногда хотим, Бог, яви себя миру. Мы приходим на работу и хотим, чтобы Иисус явил себя там, этим людям. Да? Вы верите, вы пытаетесь жить праведно, они вас не понимают, может, и смеются, или как-то даже на вас. Вам хочется, Бог, яви себя, чтобы вот и мне тогда будет легче, да? Веруют в тебя. Мы приходим там на работу, на учебу, в транспорте едем, я не знаю. И постоянно мы вращаемся в этом мире, да. И нам начинает казаться трудно верить в Иисуса, потому что Иисус не являет себя миру. И может быть, в вашей жизни сейчас такое, вам нужно вот это, Иисус, яви себя миру. И вам трудно веровать. Может такое в вашей жизни происходить. Но Иисус, что Он делает? Вот вся шестая глава, мы об этом говорили, когда Иисус накормил хлебами, а люди искали все-таки временного, не вечного. И Иисус пытается концентрировать свое внимание, и людям было трудно обратить это внимание, что Иисус есть жертва, Иисус умер за наши грехи, вот что самое главное. Принимать вот эту благодать, концентрироваться на этом, это и есть духовная пища. Даже в церковь мы приходим иногда, и мы ожидаем, Иисус, яви свою силу, должно быть, ведь Бог великий, должно быть что-то сверхъестественное. И это нормально, и нужно этого ожидать, но иногда это слишком, и это уже мешает нам веровать, когда Иисус просто хлеб, и ничего не происходит. Но именно так Иисус хочет, чтобы мы сегодня вспоминали, Он есть хлеб жизни, Он есть хлеб жизни. Мы должны веровать, даже когда вроде бы этой славы, она еще не является в нашей жизни или вокруг нас. Мы должны просто верить, что Иисус, может быть, это тихо, но в этом это и есть сила. Принимать, питаться от этой благодати, укрепляться жертвой Иисуса Христа, иметь эти взаимоотношения с Богом, потому что в этом есть жизнь вечная, Иисус сказал. Я думаю, вот пример, например, такой пациент в больницу попадает, и он торопится, спрашивает врача, когда я выпишусь, когда я выйду, да? А врач ему говорит, нет, давайте на этом не будем концентрироваться, давайте сконцентрируемся на лечении, на курсе лечения, да, на лекарствах. И потом, если мы будем все это соблюдать, все это пройдем, этот курс лечения, потом вы можете, конечно, выйти из больницы. И для этого больного ему нужно сконцентрироваться на принимании этих лекарств, этого курса лечения, да, и потом его здоровье будет в порядке, да. И то же самое, Иисус как бы хочет, чтобы мы сконцентрировались на пище, на питании. Иисус хочет, чтобы мы именно просто питались. Все остальное потом станет на свои места. Если мы не будем питаться вот этой благодатью, не научимся, если мы не научимся принимать Иисуса, пить Его, есть, образно говоря, да, это вот что значит принимать благодать, принимать, уповать на жертву Иисуса Христа. Если мы не научимся, все потом бесполезно, наше духовное здоровье, оно не будет сильным. Поэтому Иисус иногда у нас вопрос, когда, Господь, Ты явишь свою силу, когда Ты поможешь, особенно когда нам трудно, да. Многим людям во время Иисуса было очень трудно, не было очень... Пилат там был, Ирод там, очень трудно было жить в это время, да. Им нужна была физическая помощь, им нужно было облегчение. И они же читали, что в Библии обещает, что Иисус придет, то есть Мессия придет в своей славе, в своей силе, да. Яви себя миру, если ты Мессия, яви себя миру. А Иисус этого не делал. А Иисус не делает так, как мы ожидаем в нашей жизни, и нам трудно иногда веровать. И мы иногда сомневаемся, как в братья Иисуса Христа до определенной поры сомневались. Но Иисус хочет, чтобы мы сконцентрировались вот на этом. Идущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Хлеб жизни. Сегодня нам нужно обратить это внимание, что как мы питаемся духовно. Если у нас это понимание благодати, вера, упование на эту благодать, вот это на сегодня очень важно. Потому что у нас есть многие вопросы, они не иногда не разрешаются, так же, как многие вопросы для братьев или других учеников, другие некоторые ученики оставили, они не разрешались. Иисус ничего не делает, им казалось, да? Говорит о каких-то вещах, мы не понимаем об этих вещах. Вот нам, вот это мы ожидаем, да? И они, некоторые не могли веровать, некоторые даже оставили. И также сейчас, в такой в духовной жизни у нас, христиан, может происходить, когда мы ожидаем одного, Иисус вроде не делает, и нам уже трудно веровать. Но ничего не изменилось. Иисус по-прежнему хлеб нашей жизни. Мы пребываем во Христе, Он пребывает в нас. У нас есть жизнь вечная. И вот это правильное питание, благодати Божией, упование, такое упование на Христа, оно в конце концов и другие вещи растает. Все в порядке, как больной, который принимает курс лечения, с ним потом в конце концов все нормально становится. Иисус здесь им говорит: «Мое время еще не исполнилось». Настанет время креста. Иисус войдет в Иерусалим, и будут говорить: «Осанна, Осанна, благословен грядущий во имя Господне». Вот это будет славный день входа Иисуса в Иерусалим, как царя, ну как царя спасающего. И израильтяне, и мы иногда неправильно понимаем, как Иисус спасающий. Он пришел, он шел там на крест умереть за все грехи всего человечества. И в этом была слава, в этом было как бы первое явление Христа Иерусалиму, да, и всему миру. Всех привлеку к себе, да. Вот это была слава. Но это еще, это только первый этап. Второй этап, когда Иисус Христос вернется в Иерусалим уже в своей славе, с воскрешенными святыми, и Он восстановит царство свое на земле. Тогда, вот чего ожидали братья, да, это исполнится. Но это время еще не настало. Это исполнится. И потом, после тысячелетнего царства, со смертью и со всеми остатками греха будет покончено. Слава Богу, слава Христа, она полностью откроется. Это время настанет. Сейчас это время еще не настало. Вот то, что Иисус говорит, хотя они могли с трудом это понимать. Хорошо, Иисус это, Его время еще не настало. А для нас что? Что от нас ожидается сейчас? А Иисус говорил об этом, вот в 6 главе мы изучали. Верующие в Меня, едущие Меня, пьющие Меня, уповающие на Мою благодать, Он имеет жизнь вечную уже сейчас. Продолжать верить. Вот что нам нужно. Есть вещи, которые Иисус еще не явил. Он явит себя. Зло, и зло будет наказано, добро будет вознаграждено. Наше терпение будет вознаграждено. Наш труд для Господа будет вознагражден. Не нужно думать, что это все напрасно. Это время обязательно настанет. Сейчас от нас ожидается время и правильное питание. И не сомневаться, когда кажется, как будто Иисус слишком тихо действует, как будто в тайне, не являет себя так, как мы ожидаем. Это время обязательно придет. Сейчас требуется просто веры, долготерпения. Не терять надежду. И Иисус как раз в это время, Он хочет сконцентрировать, я думаю, нас вот на этой 6 главе. Как послал Меня живой Отец, я живу Отцом, так и идущий Мне, жить будет Мною. Живем ли мы Христом? Уповаем ли мы на благодать? Понимаем ли мы самую главную нашу проблему? Понимаем ли, что самое главное Бог решил в нашей жизни? И Он проделывает свою работу, и для нас вот это время настало уповать, верить. А Его время прославиться, явить свою славу, явить себя миру, оно еще не настало, но оно обязательно настанет. 10 по 15 стих. Но когда пришли братья Его, тогда Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же сказали, и спросите, иудеи же искали Его на празднике и говорили, где Он. И много толков было о Нем в народе. Одни говорили, что Он добр, другие говорили, нет, но Он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о Нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как Он знает Писание, не учившись. А я не сказал, это праздник был кущий, это праздник был примерно осенью, в октябре. Израильтяне оставляли свои дома, собирали и такие шалаши из веток пальмовых и из чего-то. И вот жили они в этих шалашах, кущи, это называется другими словами, да. Неделю они жили и вспоминали, как Бог их вывел из рабства, из Египта. Вот, и это был такой святой, очень важный праздник в Иудее. И, конечно, было праздничное священное собрание было в храме, и люди спрашивали, вот не явит ли он себя, вот он делал чудеса, все столько уже чудес сделал, вот настало время все расставить точки над «и», вот не явит ли он себя. Иудеи искали его на празднике, да, где он, такой праздник, неужели он не придет, да? Вот, Иисус пришел, но он пришел неявно. И тут нет никакого противоречия, мы не должны думать, как так он сказал им, идите, я не пойду, а потом пошел. На самом деле, мы должны понимать, что они ожидали от Иисуса, братья, что он придет, вот как там в книге Откровения, во всей своей славе, восстановит свое царство там, духом уст своих убьет всех нечестивых. Примерно такое они ожидали от Мессии, от царя. И это действительно пророчество. Вот. И Иисус им говорит, нет, мое время еще не настало. Так как вы представляете, я не приду. И Иисус приходит тайно. Иисус приходит, потому что знает все эти споры, он приходит тайно и просто идет в храм или куда-то и начинает учить. В синагогу или куда-то, и он начинает учить. Люди не знают, что это Иисус, люди не знают, что это целитель из Галилеи. И они просто слушают. Если бы Иисус сразу сказал, кто он есть, опять начались бы споры, там, схватить его и так далее, и так далее. Иисус бы не смог донести простое учение, которое очень важно было людям еще услышать. Поэтому он явил себя тайно. Здесь Иисус никак не обманул, здесь нет никакого противоречия. Понимаете, да? Потому что Иисус, что он хотел? Он хотел, чтобы люди без этого ажиотажа сконцентрировались, 15 стих, на чем? На учении Библии, Писания. Знаете, что интересно? Что Иисус, он знал Писание, он учил Писание, Библию, Ветхий Завет. И вот это очень интересно, это большая поддержка для нас. Иисус, Сын Божий, пришедший с небес, он мог бы давать очень хорошую проповедь, хорошее учение. Но он ничего нового не делает, он цитирует, ссылается на учение Библии, на Писание, написанное. То, что там Исаия, пророки и так далее, Моисеи писали. Да? Время от времени мы иногда, Библия, что это все, Библия, изучаем Библию, что-нибудь нового иногда начинает хотеться. И мы забываем, что Библия, она достаточна, вот мы вначале цитировали, для того, чтобы Божий человек был совершенно для всякого доброго дела приготовлен. Ее достаточно. Это Иисус, такой авторитет. Он ссылался, он учил Писание. Ничего нового не придумал, потому что он знал, это Слово Божие. Это Бог, его Отец сказал, и оно навеки достаточно. Иисус, доказывая Мессии, какой он придет, то, что человек греховен, и ему нужно... Другого пути спасения нет, как через жертву. Такие вещи Иисус доказывал, Он ссылался на Ветхий Завет. И это для нас, тех, кто изучает вот это Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, это очень большая поддержка. По идее, мы всегда думаем, если бы Иисус сюда пришел бы и проповедовал бы, да, какие бы это были хорошие проповеди. Но Иисус бы проповедовал из Библии, да. И Иисус был наполнен Духом Святым. И когда мы наполняемся Духом Святым, мы также эффективно можем доносить Слово Божие, как если бы Иисус здесь на кафедре стоял и проповедовал. Мы можем также эффективно, как Иисус, открывать Слово Божие и принимать, и понимать его, быть поддержаны самим или других назидать. Он знает Писание. Иисус проповедовал Писание. Иисус пришел скрытно, и он просто объяснял людям Писание. Даже Сын Божий. Иисус видел, что это мощный метод, и это достаточный метод, чтобы учить людей и подготовить их для Царства Божия. Какая поддержка для нас читать Библию, изучать Библию, да? Аминь? Читайте Библию каждый день. Я вот недавно, вчера думал, один из способов, молитва – это общение с Богом. Другой способ, вы это много раз слышали, это читать Библию. Это как бы Бог к вам говорит. Да? Это здорово. Иногда у нас это превращается в рутину, в дисциплину. Это хорошо, что у вас есть дисциплина каждый день читать Библию. Хорошо, но мы иногда забываем, как это здорово встречаться с живым Богом в Его Слове. Это же мы встречаемся с живым Богом. Что может быть лучше в вашем дне, если вы возьмете, проведете время с Богом в Его Слове? Что может быть лучше? Что может быть важнее? Это же здорово, это же прекрасный Бог, который любит, у которого все ответы по поводу вашего дня у Него. Дыхание, этот весь день, он у Него. Но как часто мы забываем или приходим к Богу как бы из натуги, не понимая, что это прекрасная личность, любящий, который говорит: приди, я тебя научу, я вложу в тебя силу, у тебя расправятся крылья, я вложу свое слово в твои уста, приди ко мне. И Бог не осуждает, Бог знает, что мы несчастные грешники, Он призывает просто: я тебе помогу, я тебя сделаю крепким, я тебя сделаю целостным. Да? А мы начинаем думать: ну да, хорошо Библию почитать, надо как-то вот вклинить в мое расписание чтение Библии, да, а кто-то вообще находит извинения. Ну, мы все так часто делаем, мы заняты там и так далее, да. Ну, пожалуйста, заняты, но мы упускаем потрясающее, да. Если бы я вам сказал, что через 2 недели Чак Смит сюда приедет, да, вы все захотели не пропустить это воскресенье, да, отложили какие-то дела, да. Но Бог нам предлагает общение с ним. Это я не в осуждении говорю, я говорю просто, чтобы мы вдохновились. Бог любит, Бог не осуждает. Бог знает, что мы медлительны, Бог знает, что мы пропускаем это время. Ну, Он просто хочет, чтобы мы радовались. Это здорово. Это здорово встречаться с Богом в личном времени. Или так, как мы встречаемся в изучении Библии. Это здорово. Это здорово то, что мы здесь, а не где-то там, как многие неверующие сейчас. Воскресенье, да. Это здорово. И Писание, вот то, что мы здесь делаем, или вы в личном времени, это здорово. Такой авторитет. Иисус придает такой авторитет тем, что Он сам, Сын Божий, Он учил Писание. Ничего особенно нового не говорил. Он просто цитировал, ссылался на Писание. Такая поддержка для нас. Ценейте, быть вдохновленным, поиноваться, верить Слову Божьему, написанному Слову Божьему. Нам всем хочется иногда славы Божьей, какого-то откровения. Вот, мы это будем находить в Писании. Понимая, веря, повинуясь Писанию. Написанное Слово. Слава Богу. С 16 по 18 стих. Иисус отвечал им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себя. Кто ищет славу пославшего Его, тот истин, и нет неправды в нем». Мы здесь видим, прежде всего, смирение Иисуса Христа. Это не мое учение, но пославшего Меня. У Иисуса могло быть свое учение, Он же Сын Божий, Он Бог во плоти. Но Он смирил Себя, Он делал все, что Отец говорит. Что Отец не делает, не говорит, Иисус не делает. Это смирение. У Иисуса много возможностей, но Он отказывается от своих возможностей и повинуется Отцу и то, как Отец учит. И это пример для нас тоже. Мы тоже посланы Духом Святым, повелением Иисуса Христа проповедовать, наставлять, говорить об истине, свидетельствовать об истине людям, неверующим или братьям. Мы тоже посланы, да? И знаете, иногда стоять за истину самим, говорить другим истину, это трудно. Потому что люди могут сказать: да кто ты такой? Почему ты наберешь себе такую ответственность, что ты меня там судишь, или такие вещи начинают говорить, и мы сразу съеживаемся, мы сразу пугаемся, да что я буду встревать это самое, что я себя действительно выдаюсь за какого-то этого умного, духовного, да. Но на самом деле, вот когда мы понимаем, это не мое учение, я не от себя это придумал, меня как научили, меня как Библия научила, как Дух Святой меня научил, я так иду и говорю, это не мое учение. Человек должен покаяться, верить в Иисуса Христа, это не я придумал. Это Бог вечный сказал это. Вот, вы можете слушать вот эту истину, не хотите, пожалуйста, но это не мое учение. Когда у нас вот это есть, понимание, что я не для себя, я не себя, я не пришел, чтобы там показать, вот я христианин, духовный, мудрый, посмотрите на меня, какого хорошего, сейчас я вам объясню, сейчас я вам докажу, и все увидят, какой я умный, замечательный. Это не наша цель, это не наша цель. Наша цель, мы посланы Богом, прославить Бога и помочь людям. Мы не для себя. Люди могут действительно похвалить нас, какой он молодец, какой он принципиальный, как он умеет сказать там, где ничего никто не говорит. Могут похвалить, да? Ну, слава Богу. Нужно в смирение ходить, слава Богу. А могут и не похвалить, могут не обратить внимания или спорить с нами. Неважно. Но когда у нас вот это есть смирение и понимание, это не наше учение, но пославшего меня. Вот это вот осознание высокой миссии дает нам дерзновение говорить истину. А сейчас мы живем в такое время, когда очень много либерализма, когда очень много здравого учения люди не хотят слушать. Не хотят. И мы, как христиане, можем прийти, в какую-то, попасть в какую-то обстановку и сказать там, например, там, не знаю, верующему. Даже в верующих кругах мы можем попасть в какой-то круг верующего, и мы почувствуем, надо сказать, что развод это неправильно, это грех. Но когда мы увидим то, как люди рассуждают там, мы можем почувствовать себя, ой, что-то, если я так скажу, я как-то буду слишком каким-то законником или, не знаю, как-то это самое, много я на себя беру, они же тоже люди, они же тоже верующие, да. И мы так будем, и в конце концов и не скажем. Но это просто к примеру, да. А чего такого? Мы же не судим людей, мы не от себя говорим. Библия говорит, например, просто говорю, развод это неправильно. Да, среди верующих. Развод это неправильно, да. И мы можем сказать, если мы не будем понимать, что мы посланы, нам иногда очень трудно будет стоять за истину. Но когда мы понимаем, что это не от нас, у нас это внутренняя уверенность, и смирение будет, и уверенность, что это не мое учение. Бог меня послал, и я просто повинуюсь. Не соглашаетесь, вы с Богом не соглашаетесь. Я что? Я всего лишь посланник. И нам будет легче просто стоять самим в истине и понимать, что Бог нас послал, и другим помогать. Без компромиссов, без боязни. Мы ищем славы не себе, да, но Богу. И поэтому у нас есть истина. И, знаете, мы иногда, сатана нас осуждает, когда мы стоим за истину. Как сатана делает, он говорит, что ты такой думаешь, что ты умнее, они же тоже христиане. А вот он такой человек, он более на духовном уровне, чем ты. И мы начинаем думать, да кто мы такие, да что мы, да. И чувствуем вину. Это вина не от Бога, это вина от сатаны. Потому что нет вины. Мы ищем, у нас истина. Если мы ищем, если мы действительно ищем славу пославшего, славу Богу, мы истины. Мы смиренны, и мы знаем, что это истина. И мы цитируем не себя, мы цитируем Писание. Мы знаем Писание и ссылаемся на Писание. Мы учим Писание. Если люди не соглашаются, они не соглашаются с самим Богом. И нам не нужно переживать, что нас отвергнут. Мы не себе славы ищем. То есть вот это, понимаете, о чем говорю? Так легче жить, стоять самому и помогать другим свидетельствовать в истине. Понимаете? А в этом мире нужны такие голоса, которые скажут, которые не по течению как бы плывут. Такие голоса нужны. Даже христианство сейчас подвергается такому упадку. И с вами могут не согласиться, но мы угождаем Богу. Мы все, в конце концов, ставим в отчете перед Богом, и Бог даст награды тем, кто не шел на компромисс. Библия говорит, что девушка или парень, они свободны выйти за кого угодно, за кого хотят, но только в Господе. Говорит? Верующий должен уходить за верующего. И мы сами для себя должны это решить, это Слово Божие. И другим, нашим подругам, нашим друзьям тоже сказать, потому что нам трудно, мы любим наших друзей, да? Нам иногда трудно сказать, и вроде радоваться надо, да? Только в Господе. Разные примеры есть. Вот мы не от себя говорим. Мы ищем славу пославшему. И здесь вторая мысль в этом тексте я вижу. Здесь Иисус говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении. от Бога ли оно или я сам о себе говорю. Иисус говорит, я даю такой принцип, когда человек в общем настроен искать волю Бога, а это очень важно, чтобы мы каждый день или во всей жизни мы понимали, что, чего я хочу. Я хочу исполнять волю Бога. Вот когда есть такой настрой, не значит, что мы совершенны и всегда так поступаем, но у нас вот есть этот настрой. И когда мы видим, что мы не по воле Божьей поступаем, мы готовы покаяться, подкорректировать свое состояние. Да? Когда мы хотим действительно творить волю Божью, тогда Писание, учение, оно будет еще больше нам открываться. Когда у нас нет этого твердого желания творить Божью волю, тогда много Писания, много учения нам будет трудно. Мы не будем понимать. Почему? Потому что в нас нет вот этого простого желания творить волю Божью. Потому что самым простым мы не разобрались. Очень важно разобрать, чего мы хотим в жизни. Это очень важно. Вот сегодня проповедь для вас может быть очень большой поддержкой. А может быть, она бесполезна. Одна из причин, потому что вы не настроены творить волю Божию. Вы, может быть, пришли сюда, вы хотите, чтобы в вашей жизни что-то исправилось, чтобы Бог вам как-то помог, а на самом деле нет желания творить Божью волю. И поэтому так получается, что человек учится и никак не научится. И все не понимает, где же сила Божия. И я сам по себе это знаю. Очень важно иметь это посвящение. Бог, я хочу, вот как я стал верующим, до дня моей смерти творить Твою волю. Потому что Твоя воля благая и самая лучшая. Я хочу посвятить этому жизнь. Когда мне будет момент, когда легко творить Божью волю, будет момент, когда трудно творить Божью волю. Но должно быть это посвящение. Когда это есть посвящение, от учения Библия, она будет пониматься. Да? Вот открываем мы иногда Библию и читаем, и что-то ничего к нам это не говорит, как-то неэффективно. Ну, чего читать Библию, да? Одна из причин, может, потому что вот эта основная битва в нашей голове произошла, и мы оставили вот это желание исполнять, творить Божью волю. Потому что Иисус обещает, кто хочет творить, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, и вообще, тот узнает о всем учении. Мы будем узнавать о всем учении. Вот. Многие современники Иисуса, они зациклились на своем царстве. Вот они хотели свободу от римлян. Вот этого они очень хотели. Божья воля не была на главном месте. И поэтому они не поняли Иисуса о хлебе, о жертве. Они не поняли. Вот все, они зациклились. Вот Иисус, я хочу, моя жизнь трудная. Большой налог мы платим. Эти налоги, эти продажные мытари. И так далее. Вот, Иисус, избавь, ты же царь, избавь от этого. Вот, проповедуйте нам об этом, объясните нам это. Вот, Иисус, вот пока ты такой, я за тобой иду. А когда ты начинаешь говорить о хлебе, о жертве, я не понимаю. Ну, почему не понимает человек? Потому что он не хочет, на самом деле, творить волю Бога. И это очень важно. Как христиане, мы иногда хотим что-то где-то делать для Бога, остальное для себя. Вот этот старый я живет, и он гниет. Он гниет, и он тащит всю нашу жизнь туда, куда он предназначен, в погибель. Этот старый человек. Поэтому мы потонем. Кто хочет творить волю Бога, тот узнает. Очень важно, братья и сестры, сегодня, может быть, нам обновиться и сказать: Бог, я трудный, не все понимаю, я не так ожидал, но я буду творить волю Бога. Я не все понимаю, но у меня есть это желание, и я знаю, ты остальное меня научишь. Вот это очень здоровый подход, и тогда благодать, учение о благодати, оно будет драгоценнее и более понятно. А так, человек не хочет творить Божью волю, хлеб, истинное питье, ему трудно это понять. Да будет воля Твоя, да, на земле, как и на небе. Это каждодневная наша молитва, да. С 19 по 24. «Не дал ли вам Моисей закона? Никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Они еще тогда не понимали. Это вот этот вот учитель, целитель из Галилеи. Они просто думали, какой-то незнакомец учит их. Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно сделал Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли не готуйте за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. До этого Иисусу пришлось покинуть Иерусалим, потому что на него все ополчились. Он исцелил человека в субботу. Как так? Он вроде бы какие-то дела делает, а в Библии сказано, что ничего, никаких дел не надо делать. И они использовали это, сказав про Иисуса, что он не от Бога. Типа субботу он не соблюдал. Иисус им говорит, Иисус показывает абсурдность этих обвинений. У вас в законе написано обрезание. Обрезание иногда приходится на субботу. Вы же обрезываете, да? А я всего человека исцелил. За что же вы меня ругаете, гоните? Судите по сути, правильно судите, да? Никто из вас не поступает по закону, он говорит. Они его хотели обвинять, да? А Иисус напоминает, никто из вас не поступает по закону. А там не только мытари были, блудницы. Там были люди, которые посвящали себя религии, да? Исполняли... Иисус говорит, никто из вас не поступает по закону. Римлянам 3:20. Потому что телами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Если мы опираемся на закон, то мы остаемся в грехе. У нас большие проблемы с Богом. И Иисус как раз пришел решить эту проблему. Потому что никто не может жить по закону. Закон, он как рентген, он не лечит. Да? Рентген только показывает проблему. И вот закон, цель закона, она показать, мы греховны, мы нуждаемся в хлебе с неба. Мы нуждаемся в этой пролитой крови. Это единственная возможность для нас спастись и уповать на это. Таково состояние нас. И мы иногда, как верующие, все равно забываем, мы думаем, что ну я неплохой человек, ну почему так трудно в моей жизни, почему Бог не действует. И мы не замечаем, что мы пытаемся приходить к Богу со своей праведности, и со своей праведности что-то требовать, ожидать от Бога. И, конечно, Бог не отвечает, когда мы со своей праведностью приходим, потому что наша праведность, она ничто. Мы все молчать должны с нашей праведностью, нам только стыдиться, нечего у нас по себе ничего хорошего нет. Но мы забываем об этом, да, и начинаем Бога обвинять. Вот как они обвиняли Иисуса, да. Но когда мы вспоминаем, вот в чем-то проблема, что мы все греховные, мы все согрешили перед Богом, тогда мы начинаем интересоваться благодатью, тогда мы начинаем интересоваться хлебом, как получить оправдание перед Богом, как восстановить взаимоотношения с Богом, да. И тогда мы начинаем понимать благодать, жить по благодати, и Бог начинает действовать в нашей жизни. Почему Бог не действовал в жизни Израиля, современного Иисуса? Почему? Потому что они пытались свою праведность поставить, а Божью праведность по благодати через веру они не покорились, да. И вот Бог, Иисус оставил их, и римляне пришли, и они всех их разрушили, да. Это не всегда, это не ответ на всех вопросы, но очень часто Бог не действует в нашей жизни, потому что мы начали жить по закону, будучи даже христианами. Незаметно мы скатились в лоно закона. Не надо. Давайте жить по благодати. Бог, я сегодня не заслуживаю. Я знаю, что я не заслуживаю, но молюсь и об этом, уповая на Твоего Иисуса Христа, по благодати. И я хочу творить Божью волю, и да будет Твоя воля, и Бог действует. И наша жизнь будет плодовита и эффективна, когда мы живем по благодати. И опять же, это не осуждение, это просто Бог с любовью говорит, не пытайся мне угодить, принимай дар, принимай жизнь, пей, ешь. Мы сегодня это будем вспоминать в причастии. Пей, ешь, и ты будешь жить. Вот в этом жизнь вечная. Если ты будешь пытаться своими силами угодить мне, у тебя не будет жизни. Просто пей и ешь ту еду, ту благодать, то, что вот эту жертву, которую я приготовил тебе, черпай силы в ней. И у тебя будет жизнь. У нас будет жизнь. Иисус будет пребывать в нас. А мы в нем. 25 стих. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, который ищет убить? Вот тут они понимают, до этого они говорили в сравнении с небесами в тебе, да, они, кто тебя ищет убить? Никто не хочет тебя убить, да? Но тут они понимают, ага, это вот тот человек, действительно, который целитель, исцелил человека эту в субботу, теперь-то они понимают, ага, действительно, это, наверное, тот, которого ищет убить, теперь они это понимают. Кто это? Это не просто незнакомый, это вот этот вот человек, который воскрешает, исцеляет и претендует именно на это звание быть Христом, Мессией, ихним Спасителем, которого они ждали долгие годы. 26 стих. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Вот видите, они смотрят на начальников. Начальники ничего не делают, вот он говорит, может быть, он действительно Христос. Да? А начальники будут гнать Иисуса, они будут сомневаться. То есть у них не очень хороший был фундамент для веры. Они смотрели на других, они смотрели на начальство, на ту религиозную элиту. Вот сейчас эта религиозная элита по определенной ограниченности, она ничего не может сделать. Да? Потом она посылает охранников, чтобы схватить Иисуса. Да? Потом она предает позже Иисуса на распятие. И люди уже не верят, потому что они смотрят на начальников. Мы всегда должны не смотреть на людей, сами быть ответственны перед Богом, смотреть истину, знать истину. И у нас нет извинения, если многие вокруг нас не верят. Если люди, которые авторитетные для нас или вообще считаются по человеческим стандартам, не веруют, мы все равно ответственны перед Богом в нашей вере. Во многих сейчас вера ослабевает, но мы все равно ответственны. Мы не можем говорить, мы не должны смотреть вокруг себя, а быть, просто доверять Слову Божию, которое мы сами видим в Писании. Вот в начале 90-х было, Евангелие проповедовали, было пробуждение, не запрещали. Многие пошли в церковь. Сейчас запрещают, да? Ну все, секта, да? Видите, как люди иногда? Те же самые люди, да? Они смотрят на начальников. Это, конечно, хорошо, когда есть пример. Это здорово, да? Но вот израильтяне, одна из них была проблема, то, что они смотрели на свое начальство, на своих священников, которые в большинстве своем отвергли Иисуса Христа. Это, конечно, трудно верить, когда вокруг нас многие не верят, но мы все равно ответственны. Мы все равно должны знать Слово, мы все равно должны правильно питаться и знать, что Иисус – это истинный хлеб и истинное питье. С 27 по 30. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, и знайте меня, и знайте, откуда я, и я пришел не сам от себя, но истинно пославший меня, который вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. И искали схватить его, но никто не наложил на него рук, потому что еще не пришел час его. Вот тут такая ирония. Мы знаем, откуда Иисус. Он там вот и из Галилеи, да. Хотя на самом деле они не знали, что Иисус не из Галилеи, что он родился действительно в Вифлееме, что Иисус, рождение Иисуса было чудесным образом. Они на самом деле этого не знали. Но они думали, что они знают. Да? Вот в этом ирония. Да? Они должны были знать Бога. Иисус им говорит, вы не знаете пославшего меня, вы не знаете Бога. Зачем вы ссылаетесь на то, что вы все знаете? Как бы вам нужно немножко смириться и раскинуть мозгами и посмотреть. Да, они вот зациклились, мы все знаем. На самом деле ничего они не знали. Вот в этом-то ирония очень часто происходит. Знаете, вот здесь 30 стих, если его сравнить с первым, вот такая совсем другая мысль, она интересная, но важно вспомнить. Здесь говорится, потому что еще не пришел час его. Иисус хотели схватить. Но час его не пришел. Когда час пришел, там в Гефсиманию пришли люди и схватили Иисуса. Но сейчас они тоже хотели это сделать, но у них не получилось, потому что была не Божья воля. Это не был еще Божий план. Да? Если Бог что-то хочет, то будет, как Бог хочет. Да? Но в первом стихе 7 главы мы также видим другую мысль. Иисус видел, что его хотят там схватить в Иудею, и он сам удаляется из Иудеи. Иисус не остался в Иудее, говоря, когда нужно, тогда я и пойду на крест, а ничего со мной не будет. Нет, он все равно делает мудрое решение, он оставляет Иерусалим и идет в Галилею, где тоже нужно было много духовной работы провести. И моя мысль такова, образно говоря, если вам нужна работа, вы не просто сидите, вы даете объявление, вы спрашиваете людей. Да? Божья воля, она действительно есть, но мы должны мудры и до определенной степени быть активны. И Бог будет делать свое дело. Иисус так поступал. Он ушел от Иерусалима подальше. Хотя Бог его хранил, даже вот когда все-таки это обострение пришло, потому что Иисус знал, все равно ему в Иерусалим нужно вернуться. С 32 по 36 стих. Все, мы заканчиваем. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники, служители схватить его. Иисус же сказал им, еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня, будете искать меня, не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти. При сем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в Елинское рассеяние и учить елинов? Что значит все слова, которые он сказал? Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти. Будете искать, он говорит иудеям. И вот иудеи, они действительно, когда римляне пришли, окружили Иерусалим, и очень трудные времена настали для израильтян в 70-м году первого века. Они искали, может, Мессия сейчас придет, вот сейчас он их спасет. Они искали, они ждали, но они не нашли. И римляне уничтожили, там было около миллиона, даже больше убитых было. Ну, в общем, рассеяние произошло, и начался конец Израилю. Только недавно он воссоединился, да. Они искали и не нашли. И самая главная трагедия, Иисус их предупреждал, туда, куда я иду, Царство Небесное, к Богу, да, вы не сможете попасть. Вот это трагедия народа Божьего, израильтян. Они не только пострадали физически, они потеряли жизнь в вечности, они не смогли прийти куда. Иисус их предупреждает. Иисус предупреждает их верить. Есть, и знаете, вот это было время для спасения для них, но они его упустили. И вот так же сейчас в наше время тоже есть время для спасения для всех верующих, слава Богу. Оно еще это есть время, да. Но настанет время, мы должны понять, настанет время, когда все изменится, настанет другой период в истории человечества, великая скорбь, когда церковь будет вознесена, дух не будет проповедующий и так далее, тогда антихрист будет царить, Евангелие будет редко найти, трудно будет найти Слово Божие и так далее, и так далее. И люди будут искать в этом ужасе то, что на земле будет происходить, они будут искать спасение, какое-то чудное спасение, они его не найдут. И самое главное, они из-за того, что Евангелие не будет им проповедовано, многие из них так и уйдут в вечность, не примирившись с Богом. То есть то, что я говорю, то, что Иисус хочет сказать, и это Библия, истина в Библии, сейчас день спасения. И мы должны пользоваться этим спасением, благодарить, славить Бога. Но настанет время, когда будет другое время. И если мы сейчас не нашли Иисуса, то потом, не значит, не 100%, но может оказаться очень поздно уже. Вот то, что Иисус хочет дать. Сейчас день спасения. Ну, вы все спасены, да? Все верите в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Все посвятили жизнь творить Божью волю, да? Поэтому, потому что в этом безопасность духовная. Слава Богу. Мы ответили на этот призыв Иисуса в нашем сердце. Сделайте Господа и Спасителем. И вот в заключение такие вещи скажу. Мы сейчас должны питаться вот этой благодатью. Потом обязательно время настанет, это будет слава, это будет освобождение. Сейчас мы должны держаться за благодать, понимать нашу нужду и питаться. Питаться вот этой благодатью. Верить, что Иисус есть хлеб жизни. Стараться о вечной жизни. Как? Верить в Иисус, верить, что Иисус есть жертва. Вы знаете, я по своей жизни знаю, иногда бывает очень трудно находиться, чтобы Иисус явил свою славу, чтобы Бог показал свою силу. Иногда очень хочется. И иногда становится трудно верить. Потому что кажется, Бог, если ты что-то не делаешь, как я могу продолжать веровать? Тем людям было трудно, нам иногда может быть трудно. Как будто Иисус ничего не делает. Почему он не явит себя? Иногда кажется, все, если Иисус не явит себя, я рассыплюсь, да? Иногда очень трудно бывает верить. Кажется, что Иисус где-то в тайне там, да? Трудно верить. Но вот такие будут периоды, и нам не нужно ожидать, вот как эти братья, яви себя миру. Нам не нужно это будет ожидать от Бога. Что нам нужно питаться. Принимать, знать, кто мы есть. Знать, что мы спасены благодатью. И продолжать изо дня в день благодарить за эту благодать. Будут вещи, которые мы не будем все понимать. Но то, что и они сейчас, в данный момент, они не понимали еще, да? Но то, что Иисус хочет, чтобы они понимали, что дело Божье. Иисус никогда не оставляет нас вообще с пустым. Он всегда что-то дает. И Иисус не всегда отвечает на наши вопросы. Но Он говорит, ты хочешь дело Божье? Ты должен веровать, продолжать в Меня. Ты должен черпать силу в Моей жертве. Ты должен знать, что Я по благодати тебя принимаю. У тебя есть вечная жизнь. Вот так вот верить, уповать на благодать, говорить об этой благодати. Вот это важно. А слава Божия, она потом обязательно придет. Сейчас просто вот нужно, как вот этому больному в больнице, не сконцентрироваться не на том, когда я выйду, да, а принимать вот этот курс. Сейчас вот это истинная пища, мы сегодня будем вспоминать, истинное питье мы принимаем. Другими словами, мы уповаем на благодать. Мы принимаем эту благодать. И мы живем. И эта жизнь, конечно, в вечность идет. И так что, если вам кажется, в вашей жизни Бог тихо работает или как-то втайне работает, и вам очень хочется, чтобы Он явил себя в вашей жизни, и не мучайте себя слишком. Посмотрите то, что Он уже сделал. То, что Он уже дает. Вот этот хлеб, Его благодать, она каждый день. Я, ешь. Тебе трудно. Ешь, подкрепись. Вот Илия, и у него тоже была депрессия, помните, все, не хочу жить, там, ушел в пустыню, да. И Бог ему там еще ничего не объясняет. Но он, в общем, он спит там и ест, помните, да. Ворны ему приносят еду, там, пирожок, он поел, отдохнул. Потом 40 дней шел, да. Не останавливаясь, да. И вот мы, как бы, образно говоря, а у него он много хотел вопросов узнать в жизни, ответы. Он не хотел жить, то есть у него было очень сильное переживание, да. И вот, но потом он, в конце концов, он получил определенные ответы, да, в этом тихом голосе Господа. Но сейчас ему надо было есть. И вот сейчас есть такие периоды, Бог ничего ты не делаешь. Бог делает, Он подает эту благодать. Прими, ешь, и настанет время, ты укрепишься, крылья расплавишь, или, образно говоря, пойдешь вот эти 40 дней в пустыню на Хариф и встретишься с Богом, и увидишь славу Богу, и так далее, и так далее. Сейчас принимать, может быть, у некоторых у вас такая ситуация в жизни. Нет, Бог, Он не тайно работает. Он дает нам пищу. Вот как там, в израильтяне, они в пустыне были, они тоже хотели в землю обетованную прийти, но им тогда надо было просто, вот эта манна падала, принимать эту манну. И вот эта манна, хлеб, шедший с небес, он дается нам. Мы не можем сказать, Бог, ты ничего не делаешь. Он каждый день дает эту благодать нам. И мы сегодня это в причастии вспоминаем. Дим, начни, пожалуйста, раздавать.